дорогие наши радиослушатели, мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здравия, благоденственной мирной жизни до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе 36 по Пятидесятнице. Немалая мудрость, когда мы можем сознавать, чего мы стоим. И лучше знает самого себя тот, кто считает себя за ничто, говорит святитель Иоанн Златоуст. Вот почему и Давид, и Авраам, когда взошли на высшую степень добродетели, тогда особенно явили добродетель смирения. Авраам называл себя прахом и пеплом, а Давид — червем. Подобно им и все святые считали себя ничтожными, Напротив, кто увлекается гордостью и думает о своих достоинствах и заслугах, тот совсем не знает себя. Потому и у нас вошло в привычку говорить о гордых «не ведает себя», «не знает себя». А не знающий себя кого будет знать? Как познавший самого себя познает все, так не знающий себя не может узнать по сути и ничего другого. Таков был тот, который говорит выше звезд Божиих «вознесу престол мой». Не познав самого себя, он не знал и ничего другого. Но Павел не так рассуждал, он называл себя извергом и последним из людей, и после многих великих подвигов, совершенных им, не считал себя даже достойным именоваться апостолом. Ему-то и будем подражать. Подражать же ему мы сможем только тогда, когда освободимся от всего земного. Действительно, ничто так не препятствует человеку познать себя, как привязанность к житейскому. И наоборот, ничто в такой мере не побуждает его прилепляться к житейским делам, как незнание самого себя. Это незнание и привязанность к мирскому зависят друг от друга. Как любящий внешнюю славу и ценящий мирские блага, сколько бы ни старался, не может познать себя самого, так, напротив, презирающий земное, легче познает самого себя. Опознавший самого себя, благодаря этому знанию, будет преуспевать и во всех других добродетелях. Итак, чтобы нам приобрести это благое знание, освободимся от всего временного, что так сильно пленяет нас, и, познав свою бедность, станем проявлять всевозможные смирения и любовь к мудрости, чтобы получить нам и настоящее, и будущее благо благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу слава, держава и честь со святыми и благим Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святитель Иоанн Златоуст. Никакой нет пользы изучать науки, если душа не будет иметь доброй и богоугодной жизни, говорит далее преподобный Антоний Великий. Причина же всех зол есть заблуждение, прелесть и неведение Бога. Обольщающиеся земными благами и знающие все до слова, что должно делать проводящим добрую жизнь, походят на тех, кто приобрели лекарства и врачебные орудия, а пользоваться ими не умеют и даже не заботятся о том. Посему в соделанных нами грехах не будем винить ни рождения нашего, ни другого кого, а только себя самих. Ибо если душа самоохотно предается разленению, то не может быть непобеждаемою. Тому, кто не умеет различить, что добро и что зло, не пристало судить, кто добрый и кто зол из людей. Человек, ищущий Бога, добр, а когда он не добр, то значит не знает Бога и никогда не будет познан от Него. Ибо единственный способ к познанию Бога есть доброта. Добрые и боголюбивые мужи обличают в чем-либо худом людей, когда они есть налицо, а отсутствующих не только не укоряют сами, но и тем, кто покушаются говорить что-либо о них, не позволяют того. В собеседованиях не должно быть никакой грубости, ибо умных людей обыкновенно украшают скромность и целомудрие более, чем дев. Боголюбивый ум есть свет, осеивающий душу, как солнце тело. Преподобный Антоний Великий. мы, люди, легче всего впадаем в грех мысли. Телесные действия нуждаются во времени, в удобном случае, в затрате труда, в помощниках, в разных пособиях. Движение же мысли происходит вне времени, совершается без труда, составляется без усилий. Всякое время для них является удобным. Часто человек всеми почитаемый носит личину праведности, нередко даже сидит среди ублажающих его за добродетель, а сам уносится мысленно в невидимом движении сердца к месту греха и совершает тайный грех, не имеющий свидетелей и никому не известный, до тех пор, пока придет тот, кто осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения. Грех мысленный совершается с быстротою мысли, но где грозит нам опасность падения, там дана нам и охрана. Тот, кто создал сердца всех нас, прежде всего повелел нам иметь чистоту в мысли, в особенности потому, что и вообще грех преимущественно состоит в ложном направлении воли мыслью. Твердо сказано в Писании «внемли себе», то есть «внимай себе», «берегись, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная мысль». Слово, сказанное от интеллекта, не изменяет душу, потому что оно является плотью. Души изменяет рожденные от Святого Духа, изменяет рожденные от Святого Духа Слово Божие, обладающее божественной энергией. Дух Святой снисходит не с помощью техники, поэтому у богословия нет ничего общего с бесплодным научным духом. Святой Дух снисходит сам, если найдет в человеке необходимые для этого духовные предпосылки. А духовная предпосылка состоит в том, чтобы человек очистил от ржавчины свои духовные провода и стал хорошим проводником, дабы приять духовный ток божественного просвещения. Таким образом, человек становится духовным ученым, богословом. Говоря «богословом», я имею в виду тех, чье богословие обеспечено золотым запасом богословия и чей богословский диплом имеет цену, а не тех, кто имеет ничем не обеспеченную бумажку, диплом богослова, подобный никому не нужным дешевым бумажным деньгам времен оккупации. Часто человек годами тратит силы своего ума на то, чтобы выучить 1-2 иностранных языка. В нашу эпоху едва ли не большинство людей знают иностранные языки, но поскольку эти языки не имеют ничего общего с языками Святой Пятидесятницы, мы переживаем величайшее вавилонское столпотворение. Величайшее зло в том, что, занимаясь сухим рассудочным богословием, мы выдаем наш рассудок за Святой Дух, а это называется мозгословием, от которого рождается вавилонское столпотворение. Тогда как у богословия есть много языков и множество благодатных дарований, но все эти языки находятся между собой в согласии, потому что у них один хозяин, Святой Дух Пятидесятницы, и эти языки огненны. Геронда. В одной стихире на Пятидесятницу говорится «вся подает Дух Святый». Да, подает, но тому, кто способен вместить. Как он подаст тому, кто вместить не способен? Слово смиренного человека, основанное на его личном опыте и с болью, рождающейся из глубины его сердца, имеет цену намного большую, чем куча красивых слов, которые одно за другим соскакивают с отточенного учением языка образованного человека. Этот язык не извещает души людей, потому что он плоть, а не огненный язык Святой Пятидесятницы. Блаженной памяти старец Паисий Святогорец. Сказал Господь ученикам Своим: «В мире скорбь не будете, но печаль ваша в радость будет», говорит в одном из писем святитель Николай Сербский. «Господь и тебе это говорит, Петр, ибо и твоя скорбь — скорбь апостольская. Ты скорбишь из-за богоборчества, которое творится сегодня в России. Ты постоянно задаешься вопросом, как это может быть, что в самой боголюбивой стране народ восстал на Бога? Как это может быть, что на Святой Руси Иуда глумится над Христом? И плачешь каждый день, плачешь о поруганном Христе. Скорби, старче, не один ты скорбишь, и ангелы небесные скорбят вместе с тобой о русском православном народе. Говоришь: скорблю о том, что ничего не могу сделать для православной России. Достаточно уже того, что скорбишь. Свята скорбь твоя, ибо скорбишь не о юности своей, не о земном богатстве или славе, но о Христе. А Христос, сильнейший и славнейший из царей, вознаградит твою святую скорбь и благородные слезы. Твоя скорбь принесет добро и тебе, и народу русскому». Мудрый Исаак Сирин сказал: «Малая скорбь о Боге драгоценнее великого дела, сделанного без нее». Почему? Потому, говорит он, что добровольная скорбь любовью свидетельствует о вере, и вера, и любовь сверкают в слезах твоих. Потому да будет благословенна твоя скорбь, когда-нибудь она обратится в радость. Христос озарит небесной радостью и тебя, и Россию, и всех, кто в этом мире скорбит о нем. Знает Господь, что святая скорбь освящает человека, и потому не сразу прерывает ее, ибо от святой скорби рождается истинно небесный человек, новый человек, так же, как телесный человек рождается в муках от матери своей. Но когда жена родит, не помнит скорби от радости, ибо человек на свет родился. Ведает всеведущий, что от святой скорби рождается великое добро, потому и смотрит он на скорбь твою и считает слезы твои, но молчит, ибо знает день и час, когда обратит твою скорбь великую радость. Его устами дано миру великое свидетельство: блаженны плачущие, ибо они утешатся. Мир тебе и утешение от Господа. Из писем святителя Николая Сербского. Thank you. Дорогие наши радиослушатели, мы продолжаем сегодняшнюю передачу. И прежде чем перейдем к евангельскому чтению недели 36 по Пятидесятнице, хотелось бы краткое вступительное слово на этот воскресный день святителя Николая Сербского. Итак, он говорит: «На свете есть много, слишком много вещей, которые человек или не употребляет по назначению, или злоупотребляет ими. Многие носят часы на толстых золотых цепочках, начнем с этого не из-за часов, а из-за людей, чтобы видели, какие у них есть драгоценности». Многие держат холеных коней и великолепные экипажи не потому, что им необходимо много ездить, а на удивление народу и на зависть врагам. О, 100 раз жалки те, кому бессловесные лошади и мертвые колеса поднимают авторитет. Многие одеваются неприлично, не для того, чтобы скрыть свою отчаянную наготу и защитить тело от холода и пыли, а чтобы подчеркнуть свою красоту. О, незавидная красота, которую сухая трава и звериная шкура могут настолько подчеркнуть. Многие загромождают свой дом золотой и серебряной посудой и другими ненужными украшениями как раз в таком количестве, чтобы было что до смерти охранять от воров. О, бедные братья, разве вы не понимаете, что надо остерегаться самого страшного из всех воров, который совершенно разграбил и опустошил вашу душу? Если бы вы так берегли вашу душу, как бережете ваши драгоценности, душа ваша пережила бы их, а так драгоценности ваши переживут душу. А что сказать о пище, о питье, данных Богом людям для поддержания тела и употребляемых людьми на погибель и тела, и души? А что сказать о языке, данным людям, чтобы они славили Бога, учили и утешали друг друга, и употребляемым ими для богохульства, хвастовства, клеветы, для того, чтобы озлоблять и отравлять души? А что сказать о разуме, данным людям, чтобы они прокладывали путь к божественной истине и употребляемым ими в качестве пособника и батрака всяческих грехов и пороков? И еще что сказать о сердце человеческом, данным людям, чтобы быть органом любви, органом созерцания Бога и мира духовного, и превращенным ими в мехи всякой нечистоты, похоти, сребролюбия, гордости и ненависти? То же самое можно сказать и об очах. Бог дал людям зрение не для чего иного, как для того, чтобы они, смотря на этот мир, видели приблизительное изображение того другого, истинного и бессмертного мира, но подобно тому, как если бы некто, засмотревшись на тень, забыл бы об отбрасывающем эту тень дерева, так и многие зрячие люди всю жизнь приковывают свои взгляды исключительно к всему чувственному миру, совершенно ослепнув душою для видения Бога и мира небесного. К чему тогда и мочи? Не становятся ли тогда их очи губителями их душ? Очи не помогли им найти путь к вечной истине, но увели их с первоначального доброго пути, на который Бог поставляет все молодые души, в непроходимые заблуждения и тернии мира сего, откуда не видно ничего, кроме этих самых заблуждений и тернии. О, скольким даже не тысячам, но миллионам человеческих созданий очи принесли совершенную погибель душ. Можем ли мы сосчитать, сколько царей в истории потеряли царство из-за похоти очей, и сколько мудрецы ум, и сколько порядочные мужчины и женщины честь, сколько состоятельных домов разорено из-за драгоценных женских украшений, абсолютно ненужных слепому. Сколько больниц наполнены теми, кто сперва согрешил очами, а затем оплатил свой грех разложением тела и душевным мраком. Воистину, если бы можно было исчислить все жертвы алчных и похотливых очей, нельзя было бы не воскликнуть. Можно позавидовать слепым. Потому и Господь наш Иисус Христос никогда ни одного подошедшего к Нему телесного слепца не назвал слепым, в то время как называл слепыми старейшин народа иудейского, духовных вождей и книжников, имеющих глаза, но не видящих ничего. Ибо тот, кто слеп телесными очами, слеп временно в одном только этом мире, а тот, кто слеп духом, слеп для обоих миров, и для сего, и для другого, и в этом времени, и в вечности. Телесная слепота есть лишь бледная картина слепоты духовной и ясные напоминания духовным слепцам, не видящим ни Бога, ни Царства Божия, чтобы они пришли в себя и лечились, пока еще есть время. Через слепцов телесных Бог хочет открыть слепоту слепцов духовных. Источник слепоты очей не Бог, но, как и в случае со всеми прочими изъянами и болезнями, грех человеческий. Если бы не было в людях слепоты духовной, то и все слепые телесными очами сразу бы прозрели. Но пока будут существовать слепцы духовные, духом невидящие Бога, Бог будет изображать их слепоту через закрытые очи телесно слепых. Если бы не было в людях духовной глухоты и немоты, то все глухие тут же начали бы слышать, а немые заговорили. Но пока будут существовать люди, у которых отсутствует слух, чтобы слышать закон Божий, и язык, чтобы говорить о величии и славе Божией, Бог будет пользоваться для выражения их духовной глухоты и немоты телесно глухими и немыми. Если бы не было ни проказы духовной, ни чахотки, ни расслабленности, ни горячки, ни остальных болезней духа, то и все телесные больные мгновенно исцелились бы от всех болезней, которые проявляются телесно, поскольку болящий дух заставляет их проявляться и изображать его состояние. И пока будут все эти болезни в духе человеческом, будут все они проявляться на человеческих телах. Итак, слепота телесных очей имеет свой глубокий духовный смысл и находит свое объяснение лишь исключительно в науке духовной. Несведущий в науке духовной не знает и не может, где бы то ни было вне области сей науки, знать, зачем в мире существует телесная слепота, глухота, немота и все остальные болезни и недуги человеческого тела. Такой человек, встретив слепца, может только разинуть рот от удивления, почувствовать жалость и подумать: «Слава Богу, что я не слепой! А кто тебе сказал, что ты не слепой? И почему ты жалеешь того, кого таинственный промысел поставил пред тобою? Из жалости к тебе самому. Если бы ты не был слеп духом, пред тобой бы не появился слепой. Но он появился, как живой диагноз твоей болезни, твоей внутренней слепоты. Если слепец просто вызвал у тебя жалость, и ты потянулся за кошельком и подал ему милостыню, то ни ты, ни он не выполнили своей главной задачи как следует. Главная задача слепца при встрече с тобой, своей внешней слепотою, показать твою внутреннюю слепоту. А твоя главная задача в данном случае — вразумиться этим наглядным уроком, заплакать над своей собственной слепотою и изо всех сил поспешить лечиться от слепоты духа. Куда тебе поспешить? Кому поспешить? Кто в мире является врачом для слепых? Никто из смертных людей, лишь тот, кто создал духовное и телесное зрение. Лишь Он единственный в состоянии исцелить и от духовной, и от телесной слепоты. Но почему Господь наш Иисус Христос, спросишь ты, имея силы для исцеления слепых, не вылечил всех слепых на земле? А как бы тогда обнаружилась духовная слепота людей? Какую пользу принесли бы книги, написанные о слепоте духовной, если люди с трудом вразумляются, даже видя пред собою живых слепцов? Пока существует слепота духовная, будет и слепота телесная. Итак, Евангелие от Луки, глава 18, стихи с 35 по 43, с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского чтения. Когда же подходил он к Иерихону, один слепой сидел у дороги, прося милостыни, и, услышав, что мимо него проходит народ, спросил, что это такое. Ему сказали, что Иисус Назарей идет. Тогда он закричал: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Шедшие впереди заставляли его молчать, но он еще громче кричал: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус, остановившись, велел привести его к себе. И когда тот подошел к нему, спросил его: «Чего ты хочешь от меня?» Он сказал: «Господи, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему: «Прозри, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за ним, славя Бога. И весь народ, видя это, воздал хвалу Богу. Евангелие от Луки, глава 18, стихи с 35 по 43. Евангелие, прочитанное сегодня, сообщило величайшее чудо, совершенное Спасителем Господом нашим Иисусом Христом во время Его земной жизни, говорит протоиерей Валентин Амфитеатров. У большой дороги, ведшей в город Иерихон, сидел нищий. Проезжавшим и проходившим путникам он обращал свою мольбу о вспомоществовании, о милостыне. Этот бедный человек тяготился своим положением, он был слеп. Однако ни беспокровная нужда, ни тяжкий недуг не ожесточили в нем сердечной ясности. Он жил сердцем, а сердцем искал Бога, и сердце его вмещало надежду внешнего прозрения. Он ждал исцеления, ждал благодеяния и чуда. Когда наши упования стремятся к ясно сознанной цели, то они бывают постоянны, неотвратимы и тверды. Тем и отличается упование от мечтательности, что мечты легки, как ветер, безрассудны и переменчивы, как грезы сонного видения. Человек, о котором говорит Евангелие, уповал на прозрение, а не мечтал о прозрении. Ему хотелось только видеть Божий свет, иметь глаза, иметь то, что все имеют. Иметь глаза для него было бы таким счастьем, о котором он просил и молился и днем, и ночью, о котором он, не стесняясь ни временем, ни местом, взывал: «Господу, помилуй, пощади меня». Просьба этого человека многим казалась странной и докучной. Эти люди унимали его, убеждали молчать, внушали и сетовали ему терпеть и покоряться, перестать молиться о невозможном. Но советы людей поверхностной мысли и плоского сердца стоят недорого. Такими советниками от начала мира был полон свет. Но опыт доказывает всегда, что от них не уменьшалась чаша человеческого несчастья и тяжелых недоумений. Евангельский слепец перестал слушать эти лицемерные, на ходу данные наставления. Его сердце несло ко Господу вопль и желание о прозрении, и мольба донеслась. Молитвенный голос слепца услышал Христос и, не прибегая к советам, сказал ему: «Ты хочешь прозреть? Прозри! Твоя вера спасла тебя». Таким образом, исцеление слепого было плодом усиленной молитвы. Церковь этим примером напоминает всем нам о непременной обязанности быть постоянными в молитве. Без молитвы нельзя спастись. Без молитвы душа умирает, лишается благодати Святого Духа. Молитвенный Дух должен витать в нас и над нами во всякое время жизни. Между тем, часто в извинении своей холодности к постоянной молитве мы ссылаемся на разные препятствия, по-видимому, от нас не зависящие. Указываем на житейские отношения, на повседневные занятия, заботы и, наконец, на привычные немощи. Ни одно из этих извинений не может служить для нас оправданием. Кому помешала жизнь молиться? Вопрос, очевидно, не найдет себе ответа. Человеческая жизнь, разумно сознаваемая и разумно совершаемая, есть сама по себе ничто иное, как беспрестанное движение нашей души к Богу. Все годы, дни и часы наши — это есть стремление вперед, приближение души к месту назначения. Всякое действие наше, всякое желание имеет определенный характер и одно направление — подвинуться дальше в область света, оставить за собой вчерашний день, найти в наступающем дне то, чего не было раньше, и с зарей будущего утра начинать новые надежды, осуществляя вчерашние прежние. Молиться — это и есть жить. Жизнь представляет собою ряд нужд, и чтобы отличить из них действительные, отделить прихоть от потребности, первое средство прошения к Богу о вразумлении. Далее, жизнь представляет ряд удовлетворения неотложных нужд. Душа, ищущая довольство, не может не чувствовать, что ее благополучие совершается по воле того, у которого всего бесконечно много, от которого исходит и даяние благое, и все дары совершенства. У разумного человека, таким образом, всякое удовлетворение жизненной нужды сопровождается благодарно-молитвенным возношением Господу. Оттого в устах честного человека краткие слова «Слава Богу! Слава Тебе, Господи!» звучат всегда отголоском признательной благородной души. Молитва — это свет нашей жизни и всех ее отношений — общественных, семейных, личных. Без нее холодна и мрачна жизнь. Без нее человек ищет неестественных развлечений, которые, очевидно, наскучивают и опушливаются. Без молитвы на душе вечная тревога, вечные воспоминания и давление, все поглощающие суеты, страха, опасения, неутомимая жажда сильных или физически грубых, или физически изнеживающих ощущений. Жизнь без молитвы — это похоронное шествие, озаряемое условными погребальными факелами до погребения в могильную персть. Человек без молитвы — это мертвец среди ясного, теплого дня. Его не согреет ни приветливый луч солнца, ни оживит здоровый воздух. Без молитвы человеку невнятна речь любви к небесам, к небесной жизни, любви к ближним и преданности друг другу. Говорят, окружающие нас мешают нам молиться. На многих действуют слова и примеры, отвлекающие их от молитвы. Но Евангелие с этой целью и указывает нам слепца, которому люди мешали молить Господа, даже унимали, чтобы он молчал, но слепец их не послушал. Он еще громче стал кричать: «Иисусе, Сыне Давидов, помилуй мя». Нечего скрывать, мы живем в такое время, когда насмешка, как острое жало, проникает во все слои общества, и письменно, и устно. Насмешка не оставила даже задушевной области молящихся. В книгах и в речах злословия так часто приходится замечать легкомысленные сопоставления слов «богомольство» и «ханжество», религиозную сдержанность и пустосвятство. Религиозное настроение составляет как бы обвинение в каком-то проступке. Так иногда ленивые дети полагают, что родители злоупотребляют временем, посвящая это время молитве. Женщина, прожившая лучшие годы своей жизни в так называемом общественном свете, где нежат и тешат только внешние чувства, глумится над другой женщиной, смиренно склоняющей свои колени пред святой иконой. Но так было и прежде, так и теперь. Таким тесным путем прошли целые ряды пророков, мучениц, праведных и преподобных. Грубое слово может огорчить богомольца, но не отвратить от молитвы, подобно тому, как удар грубой руки человека дерзкого, направленный на невинного, может обидеть, но не осквернить. Пусть вспомнят истинные богомольцы слова небесного утешения: «В мире скорбны будете, но дерзайте», то есть «будьте стойки, ибо я победил мир». Когда вы будете плакать, мир будет смеяться над вашими слезами. Нечего и говорить, что насмешка над благочестием души язвит ее. Наконец, насмешки предусмотрены и определены Спасителем. Горе смеющимся ныне, они возрыдают. Придет время, когда замолчит едкая ненавистная насмешка на изумленных дерзких устах. Не в угрозу насмешникам благочестия напоминаются эти слова, но в поучении и назидании для их осторожности и вразумления. Говорят, и еще мы молились, но не привыкли молиться. Мы немощны, хотим молиться, но в душе является рассеянность. Начнем думать о Боге, кончим же мыслями, недостойными Бога. В этих словах слышится голос уже покаяния и добрых желаний. Такие люди пусть знают, что чем более им враг поставит сетей и опасности для молитвы и спасения, тем они должны быть осторожнее, тем они более должны молитвенно звать Господа и просить Его благодатной помощи, чтобы не погрязнуть в суету земных забот. Тем постояннее должны устремлять свой ум и свое сердце к Богу и благоговейно просить, чтобы Он Сам Духом Своим подкреплял нас в немощах наших, чтобы мы прозрели, чтобы мы узнали различие между искусственным освящением и истинным светом. Искусственное освящение иллюминует ночную тьму, естественный свет озаряет и проникает все от мозга до костей. Помолимся же Господу и сердцем, и устами, чтобы Он нас озарил светом благодати и дал нам прозреть всю нищету нашей жизни, всю окаменелость нашего сердца, неспособного к Нему обратить свой жалостный вопль о помиловании сердца, потерявшего дар восхищаться божественным духовным молитвенным. Аминь. Протоиерей Валентин Амфитеатров. Придя из Иерихона в Иерусалим, Господь наш Иисус Христос был убит духовными слепцами Иродом, Пилатом, Каиафой и слепой толпой старейшин и книжников, но гроб едва удержал его на 3 дня и вынужден был его выпустить. Он приказал земле выпустить его из гроба, как приказал слепоте покинуть очи Вартимея. И гроб его стал светлым оком для всего мира. Господь воскрес и живый, ходит и ныне невидимый для телесных, но видимый для духовных человеческих очей, по пыльной дороге мира сего, ожидая, когда какой-нибудь слепец возопит к нему о помощи. Господи Иисусе, помилуй меня. Он готов помиловать всякого. Стоит только воззвать к Нему, как помиловал и слепца Вартимея, и всякий, получивший от Него духовное зрение, пойдет за Ним и прославит Бога. Честь и слава Господу и Спасу нашему Иисусу Христу с Отцем и Святым Духом, Троице, Единосущной и Нераздельной, ныне и присно, и во все времена, и во веки веков. Аминь. В заключение сегодняшней передачи, дорогие радиослушатели, хотелось бы несколько слов сказать о преподобном Ефимии Великом, память которого Святая Православная Церковь празднует в субботний день 2 февраля по старому стилю 20 января. Итак, Ефимий Великий родился около 380 года в Мелитине, городе Никейской митрополии, от благочестивых и благородных родителей по молитвам их, которые доселе были бесщадны и назван Ефимией, то есть благодушны, по радости и утешению их о его рождении. В отрочестве он посвящен был Богу и отдан матерью на воспитание брату ее. От него принял Ефимий для воспитания епископ Мелитинский. Воспитанный в правилах добродетельной христианской жизни под отеческим попечением архипастыря Мелитинской церкви, Ефимий рукоположен был от него в чтеца и пресвитера. Ему поручено было старейшинство и попечение у монастырях того города, в котором он жил. Поэтому, любя иночество и безмолвие, он более пребывал в монастыре в соседнем городе, а на дни Великого Поста уединялся в пустыню. Видя, что безмолвие его по обязанностям его звания нередко нарушается, Ефимий 29 лет тайно удалился с другом своим Феоктистом в пещеру Иерусалимской пустыни, принадлежавшей Лавре Фаранской. Из своей пещеры они ежегодно 14 дня января удалялись в пустыню и возвращались в свои келии на цветную неделю. Пребывая в пещере и пустыне, преподобные питались трудами рук своих и имели одно попечение — угодить Богу. Через 5 лет два друга инока переселились для высших подвигов благочестия почти в непроходимые места пустыни, но в непродолжительное время и эти дикие места, прославленные подвигами Ефимия Феоктиста, процвели благочестивым обществом, и под их руководством устроилась Кеновия. Преподобный Ефимий для всех пустынников был образом благочестия, и врачом духовным. Каждый из братьев открывал пред ним совесть свою, исповедуя свои помышления. Учеников своих преподобный Ефимий отечески исправлял учением и увещанием, наставлением и утешением. Он обыкновенно говорил им: «Братья, для чего удалились вы от мира? Для того и подвязайтесь. Не пренебрегайте своим спасением, но ежечасно будьте бодры. По слову Господню, бдите и молитесь, да не внидите в напасть. Знайте, что отрекшимся от мира и хотящим иночествовать надобно отречься своей воли, хранить во всем послушание в уме, иметь памятование о смерти и последнем суде. При внутреннем богомыслии иноком надобно и телесно трудиться, особенно юным, коим при тщательном хранении себя потребно и телесное удручение, чтобы плоть повиновалась духу. Да будем же подражателями апостолу Павлу, который трудился день и ночь, не только убегая праздности, но и служа трудами своими, себе и иным. Требованию моему, говорит он, и сущим со мною послужисте, руце моей сии». Имя святого Ефимия было славно не только в Палестине, но и по окрестным областям. К нему притекали многие, ища спасения. Своим влиянием и мудростью он обратил ко Христу многих сарацин, арабов, защищал веру против несториан, евтихиан, манихеев, исправил Евдокию, супругу Феодосия, младшего, от заблуждения монофизитов, подкреплял в правой вере епископов, собиравшихся на соборы. Всюду лучи чудес испущая, всех просвещал святый и, подобно магниту, привлекал к своему учению. Преподобный Ефимий был нравом препрост, лицем красив, возраста среднего, сед, имел бороду даже до колен, жил 97 лет и представился в 477 году 20 января по старому стилю или 2 февраля по нынешнему новому. С того времени церковь чтит память преподобного и богоносного отца нашего Ефимия Великого. По представлению его, от его мощей совершились многие чудеса. Святой Дамаскин Герман Студит и Феофан написали многие песнопения на день святого Ефимия, ныне возносимые православной церковью в этот день. Дамаскин написал канон в похвалу преподобного: «С краестручием богатства явился еси земнородных Ефимия». Священные чтения в день преподобной Ефимия такие же, как и в честь Антония Великого. Сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью в начале нынешнего Нового года и в продолжении всего времени. Аминь.